Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как справиться с потерей близкого человека? Может ли литература сохранить исчезающую культуру? Почему нам так страшно бывает жить в этом мире? И могут ли книги помочь справиться с этими страхами? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осман по литературе. И сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель Ирина Богатырева. Ира, привет!
Привет!
Да, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить про актуальную современную прозу, раз уж у меня абсолютно актуальный писатель. Ну, смотрю, ни бороды у него, ни усов.
Вот. Да, как-то не наросло.
Да, и так далее. Седины нет еще. А, в принципе, почему бы актуальный писатель не был бы и сединой, в конце концов? Так вот, мы сегодня будем говорить про актуальную современную прозу, о чем она говорит, о ком она говорит и как она с нами разговаривает. И традиционно я в начале передачи оглашаю наш шорт-лист, то есть книги, о которых мы будем говорить. И сегодня, естественно, раз уж у меня в гостях писатель, то рубрика «От первого лица», и мы поговорим про две вот буквально недавно вышедшие книги моей гости, напоминаю, писателя Ирины Богатыревой. И это романы «Белая согра» и «Ведьяна». Вот они вышли в издательстве «Эксмо». В «Литресе» так вы еще раньше могли их купить. Поэтому сегодня поговорим о них. И, дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему эфиру. Вы можете нам написать, ну, соответственно, можете нас послушать на сайте theos.fm, непосредственно с помощью трансляции на сайте, а также в группе «Эпиграф» в Фейсбуке и во ВКонтакте. Вы можете нас и посмотреть, и задать нам вопрос, и, соответственно, написать свое мнение. А у меня к вам вот такой вопрос. Мы в нашей группе сделали такой небольшой опросик, что называется «Классика против современной литературы». И ну, пока, мы сегодня только его сделали, пока, в общем-то, лидирует, значит, ответ «Я читаю и современную прозу, и классику». Так вот, что вы предпочтете, например, читать в отпуске? Классику или, например, современную прозу? Читаете ли вы современную прозу? Если читаете, то почему? То есть, что вам, ну, чем она вас привлекает? А если не читаете, то еще интереснее, почему не читаете? И, естественно, вы можете задавать вопросы Ирине. Человек, она невероятно интересная, я уж не буду рассказывать. Кроме всего прочего, еще и этнограф, и участник всяческих фольклорных экспедиций. Это этнографические или фольклорные?
Ну, фольклорные все-таки.
Фольклорные экспедиции. Слышала она голоса фактически исчезающих культур. И вот об этих культурах, в общем, отчасти эти голоса звучат в ее одном из ее романов, о котором мы сегодня будем говорить. Вот поговорим об этом. Поэтому у вас есть уникальная возможность задать ей свои каверзные, а может, не каверзные вопросы. Задавайте. Итак, смотри, обе книги, соответственно, издатели и многие читатели относят к этнофэнтези. Я тут порылся, естественно, в тырнатах. Mm-hmm. Естественно, на LifeLib посмотрел отзывы, да. Вот насколько ты с этим согласна? Насколько тебе вообще важны жанровые рамки или условности?
Ну, хороший вопрос, с которым я сама очень часто как-то сталкиваюсь, особенно когда доводится выступать в различных библиотеках, и обычно я там выставляю вот как раз свои книги, которые, если это «Эксмо», то это, собственно, вот эта серия «Этническая фэнтези». Ну, тут надо сказать так, что, во-первых, я, когда пишу, я никогда не задумываюсь о том, где этот текст будет выходить, какая у него будет жанровая какая-то принадлежность, как его определят издатели, мне просто хочется высказаться. То есть у меня первичное, так скажем, мое намерение – это чтобы моя мысль обрела литературную форму, само собой. Вот. Но как-то у меня так вот складывается литературная судьба, что все книги выходят именно в этой серии. И надо сказать, что сама серия, она возникла, собственно, с моего первого романа «Кадым». Вот. И, ну, видимо, получается, что я для серии, серия для меня. То есть вот как-то это мы нашли тут друг друга. В этой серии еще один только автор, и вот как-то, да, как-то так. Получается, что это да. Ну, то есть я хочу сказать, что я не чувствую как-то какую-то ущемленность тем, что я попадаю в эту серию. Это действительно как-то получилось органично. Вот. Но, опять же, хочу сказать, что я не специально это делаю. То есть у меня не было задачи создать, там, не знаю, жанр, да, вот этническая фэнтези, нет, это сам так сложилось.
Ну, вот интересно, потому что понятно, что славянская фэнтези – это часто такое гетто, да?
Ну, да, все-таки это не славянское, тут как-то шире получилось, и не только о славянских каких-то этнических мотивах я пишу, то есть получается, что это все-таки пошире.
Я, например, читал разные, скажем, книги в жанре славянского фэнтези. Есть книги, которые, ты понимаешь, когда ты их читаешь, что человек вообще, в принципе, не понимает, о чем он пишет, да? Mm-hmm. То есть вот придумывает на ходу вот все, что он может придумать. С другой стороны, есть и там Мария Семенова, да, и который прекрасно разбирается в том, о чем она пишет. И мне всегда было интересно, действительно, ну, понятно, что когда пишет автор, на самом деле, мне кажется, когда пишет автор, так ли это для тебя интересно, да? Здесь сама история, наверное, диктует форму, да, повествования, или нет? Или ты это все придумываешь и уже потом населяешь героями, сюжетами, смыслами?
Ну, тут получается, вот если мы говорим конкретно об этих, да, двух книгах, ну, в принципе, наверное, о любом моем тексте, получается какое-то совместное, что ли, такое состояние. То есть у меня есть идея, есть некий сюжет, да, и есть в то же время интерес к какой-то конкретной там культуре, к каким-то конкретным, может быть, как раз этническим мотивам. И мне хочется, не то чтобы это хочется соединить, просто я вижу, что вот данный сюжет, он наиболее органично войдет именно в эту форму. Получается, что ну, то есть они не одно рождает другое, а просто это все происходит одновременно, как-то взаимосвязано.
Угу. Смотри, ведь ты назвала, что ты вот вроде как бы все книги пишешь в одном, скажем, в одной серии, хотя у тебя есть «Формула свободы», которая подчеркнута реалистический текст, да? И как бы на данный момент, ну, не знаю, «Кадын», он выстрелил очень хорошо, да, то есть там был студенческий букер, если я не ошибаюсь, но при этом «Формула свободы», вот она обрела, мне кажется, свою аудиторию, да, и ты писал о подростках, писал, в общем-то, не для подростков, вообще мне очень сложно, нет, есть писатель, действительно, пишущий для детей, то есть это вот определенный мейнстрим, да, ты писал, в общем-то, для читателя любого возраста, просто, ну, герои твои подростки, и они переживают такие кризисы, да, мы говорили в эфире об этом. Mm-hmm. Иногда этот момент я вижу, что она прям вот своего читателя ударила, я смотрю по своей дочери, которой она просто очень хорошо зашла, тогда это было там пару лет назад, по-моему, да?
Да, да, да.
Вот она как раз в таком возрасте героев находилась, да, и это было интересно смотреть, как она переживает, насколько для нее важны эти вопросы. У тебя ведь на самом деле «Белая согра» и «Ведьяна», ну, герои практически в одном возрастном, скажем, коридоре находятся, с какими-то, ну, немножко там отхождением в ту или иную сторону, больше или меньше, да, потому что вот в «Белой согре» Женя, Жу, да, то есть это подросток. Ну, Роман постарше, но все-таки такой молодой человек, да?
Ну да, он постарше, он может быть немножечко инфантилен сам по себе, но, в принципе, он, конечно, да, немножечко постарше. Ну, вообще, мне, знаешь, как-то интересно, наверное, общаться с этой аудиторией. То есть вот не то чтобы для них писать, но скорее про них. То есть какой-то такой момент слома, поиска себя. Вот мне, в принципе, это интересно. И хотелось бы, наверное, как-то показывать, что это очень хороший период, очень правильный какой-то период, потому что многие люди переживают такие моменты болезненно. И, ну, вот, например, как, собственно, в этом романе «В белой согре», да, это подросток, который очень болезненно переживает свое становление как взрослого человека. И мне бы хотелось, чтобы это воспринималось не так, наверное, тяжело, а было понятно, что это нормально вообще. То есть все через это проходили, и это правильно, что это есть.
А как ты вообще к фэнтези относишься?
Ну, я как-то сложно отношусь. Вот видишь, то есть, с одной стороны, да, этническое фэнтези как жанр, с другой стороны, я не могу сказать, что я большой фанат этого жанра. То есть сама я, например, читаю больше реалистичные тексты.
Мне кажется, это очень, скажем, на пользу твоим текстам, потому что видно, что человек не в курсе фэнтезийных трендов, поэтому получается очень объемная, интересная проза. Да? Ну давай, чтобы наших дорогих слушателей и зрителей сильно не интриговать, а интриговать другим, да, то есть непосредственно сюжетом истории, поговорим для начала о «Белой согре». Она опубликована была в журнале «Новый мир» в 4-5 номерах, соответственно, в апрельском и майском номере. А вот «Ведяна», она, собственно, это ее первая публикация.
Да, понимаю,
да. Хотя, в общем-то, она написана за несколько лет до «Белой согры», да?
Ну да, это было 3 года назад.
Ага. Вот расскажи, как родился замысел романа «Белая согра»?
Ой, ну это такая очень интересная история. То есть я первый раз попала в экспедицию как раз фольклорную. Мы ездили в Архангельскую область. Собственно, мне повезло работать в экспедиции, ну, в РГГУ. Есть лаборатория фольклора. И эта экспедиция уже 20 лет. И вот мне повезло там 3 года работать. Для меня это, конечно, было совершеннейшим таким откровением. И я, когда ехала, ну, много всего слышала, как это все происходит, как ты там приходишь, собственно, какой-нибудь старой бабушке, она тебе начинает все рассказывать. Но одно дело это все слышать, а другое дело это вот впервые как-то самостоятельно, да, через это пройти. И для меня это было, ну, абсолютно открытие нового мира, в прямом смысле слова. То есть вот ты приходишь к человеку, и человек тебе начинает рассказывать совершенно с порога там какие-то вещи, о которых ты до этого только там именно читал, да, то есть вот, все, что как в фольклористике называется мифологический персонаж, да, вот это значит, отвлечен. А для них это абсолютно нормальные такие вещи, то есть там, не знаю, пообщаться с домовым лешим, никто не будет его впрямую называть, но тем не менее это, ну, почему нет, вот так вот нормальные люди так живут. Вот, и сразу как-то мне удалось выйти на одну такую женщину, к которой я потом ходила 3 раза, и она в течение этих моих приходов к ней, в течение 3 раз рассказывала мне, по сути, одну и ту же историю, ну, помимо всего прочего, то есть она была очень интересная такая женщина, она знала практически вообще все, что нам надо было узнать по традиции, вот, и я к ней ходила с 3 разными коллегами, эти коллеги расспрашивали ее там разные темы, но, тем не менее, она каждый раз возвращалась к одному и тому же, одному и тому же. И я поняла, что вот, ну, собственно, да, это мне надо об этом написать. То есть у нее была беда, и она эту беду высказывала так или иначе в разных вариантах. И только в самом конце она эту историю рассказала. То есть рассказала о том, как у нее погиб младший сын. Это как раз есть в этом романе. И она считала, что его, этого младшего сына, как бы прокляла ее заловка. Вот ее, в общем, родственница. И для нее она только в конце сумела это все вот как-то вербализовать. И я поняла, что вот ради чего вообще все это надо. То есть чтобы человек, который абсолютно живет, не пытаясь как-то пережить вот эту боль, да, не пытаясь от нее избавиться, он просто с ней живет, он окружает себя, там, не знаю, портретами этих, ну, вот у нее умерло оба сына, значит, портретами этих детей своих, там, еще какими-то историями, он это все не пытается из себя как-то вывести, да, и вот вдруг пришли люди сторонние, которые ей вообще абсолютно никто, И она начинает об этом рассказывать. И вот она вот как-то эту вот боль потихоньку. Но главное, что было важно, это не то, чтобы был прям такой сеанс психотерапии, да, ни в коем случае. То есть она абсолютно не отдавала себе отчет. Она просто рассказывала о том, что вот у них тут в деревне происходит. Ну вот, и одним словом, вот это мне показалось очень таким каким-то важным моментом раскрыть, вот показать этот мир этих людей, как они разговаривают. У них совершенно своеобразный язык, вот этот весь диалект. То есть для меня было важно показать это все максимально близко к материалу, так скажем. Да? Поэтому, по сути, этот роман писался по материалам как раз археологических, ой, простите, фольклорных этих экспедиций. То есть я брала буквально наши архивы и вот работала с этими материалами, ну, что-то, естественно, там изменяя, но стараясь, тем не менее, сохранять вот все эти истории. Поэтому там этого так много. То есть в романе много персонажей, и они все, по сути, о себе рассказывают. И этот персонаж, вот пришедший со стороны, да, вот этот подросток, который приехал из города, и он не понимает вообще, что происходит, но это как раз была такая попытка ввести вот этого стороннего, да, отстраненного наблюдателя, которого свои проблемы, который сюда приехал решать эти свои проблемы, естественно. И он не столько пытается вот въехать вообще в эту ситуацию, сколько он пытается вообще-то пережить свое. Вот. И мне хотелось как раз свести эти два мира. Ну, потому что, естественно, если бы я писала это изнутри, то это была бы какая-то, не знаю, там, деревенская проза. Ну, и я не такой человек. То есть я понимаю, что для меня бы это было неестественно. То есть это как-то чувствовалось, ну, читательно, что что-то тут не то. Поэтому вот этот вот персонаж появился, да.
Да, вот давай-ка я немножко введу в курс наших слушателей такой небольшой сюжетной канвы романа. Mm-hmm. Итак, в небольшое северное село, ну, по всему описанию чувствуется, что это вот как раз Архангельская область, да, вот те самые широты и те самые говорок, про язык мы отдельно еще поговорим, надеюсь. Mm-hmm. Итак, девочка Женя, которая, в общем, себя называет Жу, приезжает для читателя непонятным братом-близнецом, которого никто не видит, потом становится понятно, что это за брат-близнец, да? То есть вот Женя...
Спойлер не надо.
Да, это, да, друзья, спойлеры, да, но вот... Мне, а потому что у меня есть конкретный вопрос про этого, про это состояние, да. Итак, она приезжает, она не может справиться с потерей матери, соответственно, находится в депрессии. Самых первых, буквально на самых первых главах мы читаем, страницах мы читаем о том, что понятно, что у нее есть, например, там, ну, классическая ситуация. Отец, у него новая жена, и вот эта жена фактически ссылает девочку к своей, я так понимаю, маме, да, или это бабушка?
Ну, это ее тетя. То
есть ну, тетя, да. Ну, в общем, к своей родственнице.
Да, да. Родственница.
Манефа, Маруся, как ее все там называют, да? Uh-huh. А там баба Маруся, тетя Маруся. В общем, там не ловит абсолютно никакая сеть, в общем, мобильник не ловит, интернета нет. Вот подросток из города, находящийся в депрессии, она, например, там может там забраться на крышу дома, свесить ноги, и там ее с полицией, пожарными, соответственно, забирают. И она ведет постоянные вот такие диалоги с этим своим братом-близнецом. Вот скажи мне, что это, психическая болезнь или неспособность к контакту и близости, которые ты увидела в людях через вот такую ситуацию с своей героиней?
Ну, это такой тоже очень интересный вопрос, смотря как на эту ситуацию смотреть. Да? То есть для меня это не психическая болезнь. Для меня это такое состояние слома подросткового, когда ты действительно пытаешься выстраивать какую-то коммуникацию, коммуникация не получается, и тебе легче создать какой-то образ себя. Тут еще надо сказать, что эта девочка начинает себя, собственно, чувствовать этим своим братом, то есть она поэтому Жу, она о себе говорит вообще-то в мужском роде и носит мужскую одежду, то есть для нее это тоже важно.
Такое. Ну, потеря своей идентичности.
Да, 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 и то есть для нее важно потом, естественно, ее как-то найти или не найти, ну, то есть что-то сделать с этим.
Обрести себя, да.
Да, да, вот, и это с одной стороны. Для меня это абсолютно не психическая болезнь. Для персонажей, ну, для нее, для ее родителей это болезнь, и они ее пытаются, соответственно, лечить, и этим только усугубляют ее это состояние. И Что еще мне хотелось, ну, как-то вот ввести другой, что ли, такой ракурс взгляда на это состояние, не городской как раз. Она приезжает в эту деревню, и там ее никто не воспринимает как больную. То есть для них, они ее воспринимают как данность. Ну, окей, ты хочешь так, значит, ну, как бы, да, ты странная. Ну, или странный, потому что они не знают, с кем они общаются на самом деле. То есть кто-то воспринимает ее совершенно спокойно за мальчика, кто-то ее также воспринимают за девочку. Вот. Но просто они это воспринимают как данность. И они как раз ее не пытаются там лечить, менять, как-то ты-ты-ты, а вполне к ней так естественно относятся. Вот. Ну, то есть, мне кажется, тут важна именно точка зрения, с которой смотреть на эту ситуацию.
Угу. Смотри, какую роль в твоем романе играет язык? Потому что сразу же фактически, как только Женя Льжу там приезжает в это село, то читатель сразу же погружается вот в неестественный для городского человека язык. Насколько он искусственный, или ты специально воссоздавал вот этот язык, который существует, пыталась сохранить то, что ты услышал вот этой фольклорной экспедиции?
Ну да, именно так. То есть для меня язык — это было вообще первоначально. Это такой отдельный персонаж, по сути, этого текста. Мне хотелось его передать максимально близко. И передать еще, что важно, как раз разговорную манеру. Дело в том, что это, как сказать, то есть если мы берем и читаем вообще, ну, вот расшифрованные интервью с этими людьми, да, нам даже сложно понять вообще иногда, о чем они говорят, вот не находясь. Но это как любую прямую речь, да, если расшифровать, получится немножечко странно. То есть помимо диалекта, еще и сама по себе вот это вот материал живой речи, он совершенно отличается от литературной речи. И мне хотелось внести все. Мне хотелось внести и диалект, ну, как бы, тут никакой революции нет, естественно, это делают регулярно, да, то есть такую прививку вообще диалекта в литературу делают. Вот. Но еще я хотела показать эту вот живую речь, ее пластичность, ее способности как-то по-другому вообще выстраивать фразу, да, другая грамматика, там все по-другому, вот, но, тем не менее, как точнее, в каких-то случаях точнее выражать вот некоторые мысли. И, как я уже говорила, я буквально брала архивные записи, расшифрованные интервью, и моя задача была вот пробалансировать, то есть, с одной стороны, сохранить этот язык, сохранить его разговорную манеру, сохранить все диалекты, и, с другой стороны, не сделать так, чтобы это просто было невозможно читать. То есть вычистить настолько, насколько это возможно, до того, как он станет дистиллированным таким вот литературным языком. Вот, поэтому это первичная задача, которую я себе ставила в этом тексте, а все остальные уже как-то потом были, да.
Вот смотри, одна из функций культуры – это, скажем, сохранение, передачи другому поколению духовных ценностей, да, которые в этой культуре, скажем, зашиты, да? Соответственно, в твоем романе встречаются две совершенно разных культуры. Да? Городская культура в виде вот Жени, да? У которой сейчас происходит такой внутренний ад, в котором не разобрались родители, да? В котором не разбирается она сама, поэтому пытается вот эту раздвоенность свою, вот этой раздвоенностью своей выбраться из вот этого внутреннего ада, невозможности справиться. Ну, по сути, ведь Женя – это одинокий человек, да, и вот она пытается справиться с этим одиночеством. И смотри, получается ли, встречаются две культуры. И вторая культура – это вот такая архаичная культура, она синтетическая, понятно, что там очень много наслоений всяких разных времен, да, и советского прошлого, и русского исторического прошлого. Вот как ты думаешь, получится ли этим инопланетянам найти общий язык, понять друг друга?
Как получится, вот в жизни или в литературе? То есть я нашла для себя именно вот эту точку, да, в которой они могут взаимодействовать, литература. В жизни, я боюсь, это практически невозможно. Я знаю очень мало людей, кто вышел из той культуры и сумел как-то органично вписаться в нашу городскую культуру. И я не знаю реально ни одного, как бы, случая органичного вписывания человека из вот городской культуры, да, а нет, я вру, я знаю один случай. Но одним словом, один-один, да, ну, то есть это очень сложно. Мы действительно инопланетяне, и если мы еще как-то пытаемся изучать там, да, ну, с таким вот подходом научным, да, то там все живет совершенно, да, вот именно такой вот невербальной жизни, да. Мне как раз это все очень нравится. И, но я понимаю, что мне это нравится как исследователю.
Слушай, погоди, стоп. Невербальной жизни, что ты подразумеваешь под этим? То есть это то, что не... Да, то, не превращается в слова, да?
То, что не рефлексируется, то, что не превращается в слова, то, что... Нет, оно, с одной стороны, очень все словесное. То есть, действительно, это культура, которая, ну, те же самые, я не знаю, там, заговоры, рассказы про вот этих бесконечных мифологических персонажей, да, вот эти постоянные разговоры о том, что там сделала соседка, как она испортила, я не знаю, теленка, скот, я не знаю, огород и так далее, да. Это все действительно в словах, но это формула. Это формулы, которые не, в которые человек вкладывает свое переживание. То есть он просто, вот у него переживания, меня обидели, да, что-то со мной случилось. Городской человек пытается найти для этого новые слова. То есть он пытается понять, ну что мне делать? Окей, я давай я придумаю себе там вот второго, да, я. И я буду вот этим вот вторым я там коммуницировать. Ну, у нас у всех есть эти множество наших я, да, мы все их выставляем вокруг себя, такие вот наши защитники. А для этих людей они просто берут из набора. У них есть набор культурный, да, этих кодов, и они себе вот выхватывают какой-то вариант, да, но при этом себя как личность они полностью теряют в этом во всем, то есть их нет как таковых. Можно брать, опять же, не знаю, вот ты залезаешь в архив, ты берешь и читаешь про, не знаю, Лешего, да, миллион рассказов. В некоторых из этих рассказов есть личная история, но она абсолютно безлична. То есть там не увидишь как такового человека, это очень большая редкость, как вот та самая женщина, о которой я рассказывала в начале, да, когда вдруг человек вот себя лично умудряется высказать в этих вот формулах. Вот. Это все очень интересно. Интересно, как это все бытует. Конечно, мы, ну, как бы вышли оттуда, так уж что говорить, да, мы вышли оттуда, я имею в виду городская культура, так или иначе. Но когда это произошло уже очень давно, и мы, естественно, потеряли все эти. Я не сторонник такого, что, о, нам там всем надо вернуться к корням, да, и всем жить такой жизнью. Ни в коем случае, ну, не знаю, я это... Ну, считаю, что как-то это все-таки мы немножко переходим. Вот, это все, но такой момент контакта, он необходим просто и нам, и им. Но иначе будет полное такое рассвоение культурное вообще в стране, что ли, я не знаю. То есть вот полное непонимание, да.
Вот ты уже затронула эти все мифологические такие, скажем, части своего текста, да, я пытался как-то так это все вырулить, какую-то формулировку придумать. Ну вот смотри, какую роль все-таки в твоем романе «Белая согра» играет, мы, напоминаю, что мы говорим с писателем Ириной Богатыревой и говорим про ее роман «Белая согра», который сейчас вышел в издательстве «Эксмо», и уже можно прочитать. Вот, на бумаге он есть, такая замечательная обложечка у него, и там на обложечке очень интересная такая, скажем, анонс, да, про вот, любовь, да?
Да, типа.
Да, хотя, в общем-то, как знаешь, как шутил один мой друг, хотя любовью в этом тексте никто не занимается, да.
Вообще.
Да. А, вот какую все-таки роль в твоем тексте играет, в твоем романе играет мифология, мистика? Для чего она понадобилась в твоем тексте?
Ну, для меня это тот самый ключ, который открывает вот тот мир деревенский. Как получается, если опять же смотреть, может быть, нашим городским взглядом, потому что для этих людей, как я уже говорила, это все очень естественные вещи. Но, тем не менее, именно это вот тот момент, когда мы способны вообще понять друг друга и как-то взглянуть, да, друг на друга. Как я уже говорила, для них... появление вот в их жизни, так скажем, мифологических персонажей, любых. То есть, ну, вот у меня начинается с Лешего, собственно, весь текст, весь этот роман начинается с того, что девочка теряется в лесу, и она там видит Лешего. И она его видит абсолютно в традиционном виде, как вот там рассказывают. То есть это здоровый большой мужик, огромный, в какой-то там синей телогрейке, значит, в сапогах, и он не говорит, а он что-то там мычит. И он ей дает сушеную ягоду. И таким образом ее спасает, собственно, на болоте. Ну, потом выводит ее оттуда, ну, неважно. А вот, мог и не вывести, на самом деле. То есть другие, пожалуйста, совершенно такое же количество текстов, когда, наоборот, собственно, Леший уводит туда человека. Но неважно. Одним словом, вот. И это способ контакта, естественно, с окружающим миром, да, то есть способ контакта этих людей с окружающим миром. И как бы это мистика для нас, потому что нам кажется, смотри-ка, там что-то вот такое непонятное. Для них это понятно. Даже если ты это не назвал, но ты с этим уже не первый, кто контактировал. То есть там, не знаю, твои родственники, деды, прадеды, твои соседи, они все с этим сталкивались так или иначе. Они все это как-то уже обозначили, определили, они придумали это, вот, пожалуйста, тут, я знаю, внешний вид, да, вот эту вот синюю телогрейку, которая там когда-то была синим кафтаном, вот, и этот леший занимался, я не знаю, когда-то у него там, разные, значит, со временем у него история меняется. То есть, если посмотреть там тексты 19 века, он там тоже ходит по лесу, я не знаю, какой-то начальник и царский какой-то там представитель вообще. Вот, сейчас это, не знаю, кто-нибудь лесоруб, он меняет, у него профессия меняется. Но, тем не менее, это такой способ вот понять непонятное. Вот. Для нас этого нет, понимаете? То есть тут проблема в том, что мы как-то по-другому пытаемся понимать это непонятное, мы его тоже, естественно, как-то сталкиваемся так или иначе, но другими способами пытаемся это понимать.
Смотри, если смотреть на это, на столкновение с этим миром, да, понятно, что, скажем, мифологические существа, когда человек много слышит, он начинает и к скрипам прислушиваться, да, и так далее, да, то есть вот человек сам населяет этот мир своими собственными фантазиями, да. Вообще магия и мифологические существа для тебя – это метафора уже иной исчезающей культуры в твоем романе?
Для меня – да. То есть как-то если общаешься с этими людьми, ты в какой-то момент, конечно, впадаешь тоже в это состояние, начинаешь там, не знаю, прислушиваться, приглядываться и всякое такое. Вот. Но, естественно, для меня, само собой, это вот такой маркер, может быть. Еще ведь что важно, как бы мы все так или иначе это все когда-то там, не знаю, проходили, изучали, да, все городские люди, кто занимался филологией, так или иначе хотя бы полгода там фольклора обычно бывало во всех вузах, вот. И для нас это все уже такой совсем засушенный гербарий, да, то есть вот эти вот там буквально список этих всех мифологических персонажей и кто со всякими функциями, дальше уже у каждого там свое насколько кто глубоко этим всем в это все...
Книжечку Владимира Яковлевича Пропа все читали.
Да, так или иначе. Вот. Но тут что важно для меня было? Важно, что их нет как таковых, их нет в готовой форме. То есть фольклор – это не нечто уже готовое, вот как, то есть, я не знаю, ты не можешь открыть сборник рассказов о домовом, да, ты не можешь представить, домовой – это вот там дедушка с бородой. Ни в коем случае. Это только рассказы о нем. То есть вот только до тех пор, пока о нем рассказывают, до тех пор, пока он является необходимым персонажем для этих людей. То есть когда он еще не превратился в нашего, там, не знаю, городского барабашку, да, и вот не занял совершенно другую тут роль и функцию, вот до тех пор он будет, собственно, живым фольклором, да. И вот это вот мне было очень важно. То есть не бывает фольклора, именно в написании этого текста, то есть не бывает фольклора в каком-то его готовом таком вот уже устоявшемся виде. Он в рассказах, он вот в этих вот живых нарративах. И все опять же возвращается к людям, понимаете? То есть вот как бы все возвращается не столько к этим вот персонажам, сколько к людям, которые о нем рассказывают для чего-то. Для того, чтобы жить какие-то свои, там, не знаю, проблемы и так далее. Это, кстати, мысль, она не такая очевидная, как кажется. То есть к ней мне доводилось, людям про это рассказывать. И я понимаю, что легче гораздо представить отдельно там вот этого мифологического персонажа как уже сложившийся какой-то культурный вот феномен, да. То есть вот он нечто, о чем мы можем говорить. А понять, что это не только часть культуры, но это часть вот как бы этого человека вообще, вот в прямом смысле, то есть его психологии, ради чего-то он ему нужен, вот это вот сложно. И понять, что фольклор – это вообще-то вот то, с помощью чего эти люди разговаривают. Вот это вот. Ну и вот, собственно, вот, да, была такая задача в этом тексте.
Ну да, тут фольклор как раз это и психологическая культура конкретного человека, да, который его делает живым, с которой его оживотворяет, да, и поэтому который живет. Кстати, есть у французского художника Жана Берье очень хорошая картина, там диптих, значит, где в таком, знаешь, в традиционном доме сидит, и ты понимаешь, там сидит человек, пьет чай, и рядом с ним сидит какое-то сказочное существо, вот. А в следующем городская квартира, где сидит человек, и на месте этого существа пустое место, да? Вот, то есть, да, вот да. Как бы такой метафора того, что происходит, да?
Вот, да, это очень точно, да. Но, кстати, не совсем. То есть, если уж на то пошло, мы многих перетащили. Ну, мы как раз там перетащили домовых, пожалуйста, то есть, в этих формах, да. Мы перетащили огромное количество то, что называется ходячие покойники. Вот уж про покойников-то вот как бы все рассказывают.
Ну, это так называемый городской фольклор, да.
Да. То есть, это масса. Мы, естественно, перетащили. Тут вопрос, для чего нам все это надо? То есть, если мы будем ходить регулярно в лес и там будем блудить, теряться, и нам понадобится леший. А если нет, ну, окей, все, он останется там. Ну, вот такие
вещи. Все зависит, в каком состоянии мы все это делаем, да. Здесь и в духовном в том числе, да, потому что как раз главная героиня, наверное, кульминация романа, это как раз с этого начинается роман, все-таки это является, на мой взгляд, такой точкой кипения внутренней трансформации, когда все-таки Женя, ведь Женя зачем идет, собственно говоря, почему попадает в болото? Потому что она идет купить симку, чтобы у него был интернет, да, чтобы была связь. Вот эта метафора, да, симка, мобильная связь, как неживая связь с окружающим миром. И вот это блуждание, то есть вот она попадает в это болото, она, собственно, там заблудилась, 3 дня она там блуждала, пока не вышла, да. Вот скажи-ка, это что же, для того, чтобы выздороветь, она ведь... По сути, мне так кажется, если бы она внутренне не начала трансформироваться, то есть не начала меняться, не приняла решение, что ей нужно выздороветь, да, внутренне, скажем, душевно выздороветь, может быть, и выздороветь духовно, она бы и не вышла из этого болота. То есть это, по сути, вот такое, ну, собственно, Согра – это и название местных этого болота, да. Это что же, для того, чтобы нам, людям, выздороветь, нам нужно заблудиться, оказаться в крайней ситуации?
Ну, выходит, что так. Слушай, мне, конечно, не хотелось бы каких-то тут рецептов, да, ни в коем случае. Вот, но, видимо, да. То есть мне-то хотелось встряхнуть этого персонажа. Мне хотелось заставить его начать действовать самостоятельно. И для нее, вот ты говоришь, что она приняла решение. Ну, она не принимает как такового решения в этот момент, да, когда она находится там, находится в этой Согре. Она принимает его, когда она выходит и понимает, что она вышла одна. То есть, что этот брат, он и там остался, и для нее вот вся ее следующая, вот вся вторая часть там этого романа, это ее попытка вернуть себя в то состояние, в которое она вообще-то была больным человеком, да, и она это делает, то есть она ищет, она уже действует именно, то есть если до этого действовал всегда ее брат, выходил там к людям, начинал общаться, и ей было это кайфово, да, то есть можно было спрятаться за ним, все нормально было, вот, а тут ей приходится самостоятельно действовать и самостоятельно проявлять какие-то шаги, и я думаю, что ее вот это в первую очередь вылечило. То есть не вот само по себе это критическое состояние, а необходимость действовать, необходимость брать на себя ответственность, необходимость выбора, в конце концов. Да? То есть вот я ищу, что-то я делаю. Ну, окей, не получилось. Даже вот это вот, ну, то есть нулевой результат, он тем не менее результат. Вот. И именно это ее, собственно, вылечило.
Скажи, твой роман по сути, об одиночестве цивилизованного городского человека или об одиночестве вообще человека? И только экология природы может быть лекарством от этого, на твой взгляд?
Ну, я думаю, все-таки об одиночестве вообще, потому что Манефа – это глубоко одинокий человек. Угу. Одинокий и преданный со всех сторон. То есть у нее мало того, что там вся семья погибла, ну, вот осталась одна невестка, и с этой невесткой, в общем-то, никакого особого контакта тоже нет. И это тоже трагедия той культуры, потому что люди-то на самом деле, они могут всю свою жизнь прожить вот бок о бок, в прямом смысле слова, в одном доме, да, и быть друг другу абсолютно далекими, чужими, еще строить всякие гадости друг другу и так далее. То есть вот душевного такого взаимопонимания там нет тоже. И для нее это Жу, это такая же опора вообще-то вот в этот момент, как и для Жу она. Это нет, тут все-таки одиночество-то оно такое глобальное. Ну, а что касается экологии, ой, ну вот это, я думаю, уже какой-то переход к Ведяне, потому что здесь mm-hmm. про экологию, ну, не так много.
Ну, да, да, здесь, я бы сказал, здесь больше про экологию души, да.
Да, 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 это вот про люди. Это. Да. Коммуникация. Да.
Здесь мне как раз природа показалась каким-то методом и, б, каким-то бэкграундом, на котором происходит трансформация человека. И вот это вот обретение своей собственной личности, возвращение к своей собственной личности, мучительность возвращения. И ты правильно сказал, для меня просто болото – это метафора, но это еще и метафора пути человека, который он проделывает, то есть он должен проделывать. Конечно. И тут, я не знаю, ты, может быть, не зашивала в это, но мне все время, когда я читал вот этот болотный, скажем, эпизод, я все время вспоминал про, значит, что Христос был три дня, да, там в преисподней, да, и воскрес, да, и здесь вот очень интересное воскрешение человека, вот этой молодой девушки к своей новой реальной жизни, мучительное, но очень важное, и как раз коммуникация, живая, яркая коммуникация с окружающими. Ведяна, да, у нас буквально там немного времени осталось, а хочется поговорить все-таки про этот роман. Скажи, что происходит в твоем романе? Главный вопрос... Это у меня вот к тебе как к автору, для чего тебе понадобилось изобретать несуществующую народность, представителем которой, чуть ли не последним представителем которой, является, в общем-то, твой главный герой, роман «Судьбин». Да?
Судьбин.
Ага.
Угу. Ну, тут совершенно простая была задача. Это, во-первых, отойти от каких-то конкретных культур, а во-вторых, показать, что... Вот это состояние умирания малых культур, да, в России, оно вообще есть, ну, как бы везде происходит сейчас. Если мы возьмем там любые республики и нереспублики, так или иначе, ну, кроме там самых крупных, я не знаю, там какой-нибудь Якутия, вот, так или иначе все малые народы сталкиваются с этими проблемами. То есть потеря языка, потеря собственной идентичности, собственно, растворение, да, вот в этом общем таком море, которое, я не знаю, ну, русское, российское, ну, то есть какое-то общее, да, вот это вот такое обезличивание. Естественно, если мы говорим там о деревенской культуре, то, собственно, потери этой самой деревенской культуры и так далее, и так далее. Это не уникальный какой-то случай. То есть если мы возьмем, я не знаю, там, Удмуртию, не знаю, Мордовию и любые вот эти вот, ну, у меня речь идет о Поволжье, вот какие-то поволжские эти республики, везде будет одна и та же проблема. И, ну, как бы, ну, что говорить, и русская культура, вот фольклорная именно, да, вот эта вот такая коренная культура, она в той же самой ситуации находится. Поэтому зачем надо было описывать что-то конкретное? Мне захотелось это все суммировать, вот. Ну, и опять же, когда ты пишешь что-то такое новое, это всегда интересно, это еще такая игра интеллектуальная, то есть придумать им свой язык, придумать им свои какие-то там костюмчики и так далее, это все-таки все интересно.
Да, вот нам писал Софа, я занимаюсь фольклором Воронежской области, она написала, чукчи вымерли, но благодаря фольклору мы знаем, какие они были. Агафья Лыкова и Ёжин Сбражин, ну, такие примеры, да, сохранившегося фольклора. Да, ну, я уже говорил, что отчасти функция культуры, фольклор – это вот часть этого, скажем, культурного пространства, да, как раз в сохранении передачи, да.
Но я бы сказала только не фольклор, не благодаря фольклору, а благодаря фольклористике, потому что фольклор – это вот то, ну, если уж придираться, да, к словам, фольклористика – это то, что изучает фольклор. Фольклор не живой, ну, как бы он, простите, он не существует. То есть мы изучаем уже мертвые какие-то материалы, так или иначе, да. И если говорить о каких-то ушедших культурах, то там уже будет речь не о фольклоре, а вот об этом, о культуре, да, как таковой. Вот, а когда еще есть что смотреть, есть что изучать, там вот работает фольклористика.
Смотри, скажи мне, значит, опять же, этнофэнтези, Ведяна, да? Почему Ведяна? Потому что твой главный герой, Роман, тут вдруг встречает, я понимаю, ну, мы понимаем уже потом, что он не вдруг встречает, да, девушку, которая отбивает у, в общем, каких-то уличных хулиганов, там, бандитов каких-то уличных, да?
Три раза он ее отбивает. Трижды
отбивает. Опять у тебя часов 30.
Простите. Там,
с тобой постоянно. Значит, скажи мне, ну, и вдруг она превращается вот в эту самую речную деву Видиану, фактически, такую мифологическую, сказочного персонажа, становится его, в общем-то, прошу прощения за спойлер, любимой девушкой, да? От чего все-таки страдает Роман Судьбин в своей жизни? Там же он работает в ДК, где, в общем-то, он сталкивается вот с такой, синтетической, искусственной, фольклорной, не знаю, там, жизнью, да, там вот со всеми этими там прибаутками, частушками, которые поют во всяких народных ансамблях.
Ну, он страдает от лжи, в общем-то, от того, что все это настолько действительно искусственно и настолько это все лживо, что уже перестает быть живым. А он как раз, вот этот самый представитель, да, последний из магикан, он это все помнит в том форме, в которой оно еще живое. И в которой ты можешь в это во все влиться. Он понимает, что он не может влиться, он не чувствует уже ничего общего с этими псевдо-народными, значит, песнями, которые поются на сцене ДК, непонятно ради чего, вот, бабками в молодухиных костюмах, ну и так далее, и так далее. Он просто страдает от того, что все это умерло, вот все, что он помнил, а им в виде традиционной культуры выдает суррогат. То есть он просто от вранья страдает.
Скажи-ка, а это опять про время и культуру, которые исчезают из нашего мира?
Ну да, получается, что это опять. Ну вот как раз с этим романом получилось интересно за счет того, что он писался раньше, как я сказала, да, то есть прошло, в общем, 3 года между этими двумя текстами, и я за это время лучше гораздо погрузилась в вопрос фольклора, фольклористики и вот этих всех живых, значит, традиций. И для меня, вот в тот момент, для меня все традиции были, по сути, умершими. И вот что там, не знаю, любая там телицкая, да, как вот в этом романе, что, по сути, русская. Вот. И, то есть я еще не столкнулась вот с тем вариантом живого бытования фольклора, с которым уже столкнулась героиня, ну, вот, в «Белой согре». И, то есть, там у меня полный беспросвет. Ну, то есть, все, как бы, все кончилось, ничего хорошего не будет. И единственная возможность – это, значит, как-то сконтактировать, собственно, с тем миром, вот. Но в то же время там у меня вот эти вот персонажи, они как-то персонифицированы, да, в отличие от этого текста, ну, в смысле, от «Белой согры», где они, ну, их нельзя персонифицировать, потому что они, собственно, на часть нас. Вот, то есть вот такая вот как бы обратная. Ну, для меня... И в итоге у меня эти тексты выстроились в какую-то линию, вот, естественную такую трансформацию, да, понимание моего понимания и того, о чем я пытаюсь с читателем говорить об этом. Именно вот об этой трансформации. Вот. И, конечно, у меня там поэтому очень много от природы. Вот как раз вот этот самый выход, да, о котором ты уже сказал. То есть, да, вот там у меня единственная возможная правда, так скажем. То есть если вся вот эта культура такая мертвая и о чем вообще здесь говорить, то единственная возможная живая какая-то правда – это в природе. И, ну да, но с ней все тоже плохо, так скажем.
У нас вообще современные русские писатели очень большие оптимисты, я посмотрю.
Ну, не говори, да.
Тут все в порядке, падаем, да, как в старом советском фильме. У нас буквально уже осталось пару минут. Скажи мне, по-твоему, литература может помочь не исчезнуть этой культуре окончательно?
Я боюсь, нет. Все-таки это сложно. Она, вот как девушка написала, она способна сохранить, так скажем, отпечаток, да, то есть это такая уже будет культурная археология. Вот они, отпечатки в янтаре. И мы можем их там, я не знаю, помнить, изучать и так далее. Вот. Но не исчезнуть, я боюсь, это способен только, ну, только мы сами. Если нам, опять же, это будет надо. Потому что на самом деле, вот если говорить там об оптимизме, да, и пессимизме, я в этом смысле оптимист. Вот. То есть я считаю, что если что-то исчезает, какие-то культурные артефакты или там проявления, да, то это происходит естественным образом. Это происходит потому, что нам это в какой-то момент перестало быть надо. Вот как хороший пример, я, например, занимаюсь варганом, да, уже там больше 20, где-то 20 лет. Вот.
Что это, музыкальный инструмент?
Да, это музыкальный инструмент. И я как раз хотела сказать, что это музыкальный инструмент, который был на Руси, и он полностью исчез. Он вообще вышел из культуры настолько, что сейчас его надо там искусственным образом восстанавливать. Но он стал, возможно, его восстановление только за счет того, что он нам снова стал нужен. То есть в какой-то момент он перестал быть нужен людям. Людям хотелось громких инструментов, ярких там гармошек, поплясать, ты-ды-ды, потом, значит, захотелось радио и так далее, и так далее. А сейчас мы возвращаемся к тому, что, взяв вот эту вот маленькую фитюлечку, я там посижу, поиграю, и мне будет кайфово, да? Вот, и он вернулся, хлоп. То есть не, если мы в чем-то не нуждаемся, оно уходит, и это нормально, как бы, ну все. Умерла, так умерла.
Да. А сейчас мы говорим о варгане на радио. В общем, вот такая вот у нас трансформация жизни. Большое спасибо, Ира. Напоминаю, что у меня сегодня была в гостях замечательный русский писатель Ирина Богатырева. Ее книги, новые книги вы можете приобрести и прочитать. «Белая согра» и «Ведяна». Также вышла повесть «Говорит Москва», да?
«Москва», она сейчас на Литресе только доступна.
Да, на Литресе можно тоже купить. В любом случае, мне кажется, что никто, кроме наших современных писателей, не расскажет нам о нас. И мне кажется, что книга – это вообще диалог. Это никогда не монолог писателя, это не его проповедь, а это диалог. И поэтому мы ради этого читаем, чтобы поговорить с писателем, и писатель ради этого пишет, чтобы поговорить с нами. Поэтому читайте нашу актуальную русскую прозу и давайте говорить друг с другом. До свидания, и до свидания, дорогие друзья. Каждый понедельник, 16:00, мы говорим о книгах. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.